Мы продолжаем читать наставление святаго преподобного Яна Касьяна и продолжаем разговор, ну, собственно, продолжаем сегодня же и заканчиваем, мы не будем долго на эту тему говорить по понятным причинам. Это единственная тема для разговора, которая опасна в силу того, что о ней говоришь, думаешь или слушаешь. Вот, о всем остальном можно говорить сколь угодно и как угодно долго. Эта тема единственная в своем роде, на которую лучше вообще вот, не говорить. Но поскольку это не представляется возможным, потому что вопросы есть и недоумения есть, то если и приходится говорить, то как можно меньше. Так вот, 59-й абзац. Чем выше и небеснее есть достоинство целомудрия, тем сильнейшее вызывает оно наветы вражеские. Почему тем усиленнее должны мы соблюдать не только воздержание тела, но и сокрушение сердца с непрестанными молитвенными воздыханиями, чтобы печь плоти нашей, которую царь Вавилонский непрестанно покушается поджечь поджожками плотских подсад, непрестанно же угашать и охлаждать нисходящий в сердца наши росою Святаго Духа. Очень красивый образ, ну, поэтичный в своем роде образ, наше естество, отравленное грехом, есть печь вавилонская, царь вавилонский, известно, враг, сатана. И эта печь, она может быть охлаждена только небесной росой Святаго Духа. Или это вот выражение поджигает, то есть сатана, враг наш, поджигает нашу печь поджожками плотских подсад. Вот эти подложки плотских подсад, это все связано с разными искушениями, страстями, предметами и вещами, явлениями и феноменами этого мира, которые так или иначе возбуждают нашу страсть. Что это? Во-первых, это само наше естество, которое порой переживает, которое порой испытывает такие физиологические состояния, которые оставляют, или точнее не могут оставить нас равнодушными. Они захватывают наше, не только воздействуют на нашу телесность, но так своей особой неповторимой сладостью цепляют и нашу душу, вводят в плен за чисто телесными движениями, уводят в плен нашу душу. И вот эта вот поджожка, говоря языком скорее Феофана, чем Феофана Затворника, чем языком Иоанна. Ну, Феофан пытается достаточно так вот поэтично перевести его слова. Так вот, это чисто физиологическое переживание, оно цепляет душу, и душа хоть на какой-то момент увлекается сладостностью вот тех ощущений, которые ей предлагаются. Ей нужно внимание, ей нужны усилия, нужна воля и кое-что еще для того, чтобы не то, что не среагировать нельзя, а для того, чтобы оторвать душу, не позволять душе своей увлекаться сладостностью переживаемых ощущений. Во-вторых, эти поджожки плотских подсад – это воспоминания и сны. Воспоминания, они более произвольны, но все-таки они часто посещают нас. Понятно, что есть люди, и сам Иоанн Кассиан относится к такому, к такой категории людей, которых вспоминать нечего, но мы с вами относимся к людям обыкновенным, и нам всегда есть что вспомнить. Вот. Либо сами переживали, либо видели что-то, не видели в жизни, так видели в кино, читали в книгах. Это порой совершенно, ну или как нам кажется, непроизвольно приходит нам на мысль, и мы не всегда ловим себя на том, что мы уже воспоминаем не совсем приличествующие нашему современному статусу вещи. Начали мы, например, с того, что, а интересно, что сейчас происходит с этим человеком, что-то слышала, что он заболел. Вот, и совершенно вслед за этим возникает некое романтическое воспоминание, связанное с этим человеком. Просто, ну вот мы вспомнили человека и вспомнили то, что нас когда-то связывало, объединяло. Вот, и боль, переживание за этого человека незаметно для нас растворяется с переживанием приятности того времени, которое мы с ним проводили. Вот, и вот уже душа воспламенилась, душа уже, воспоминание ушло, мы его выкинули из головы, а томление души осталось. Ну, сны-то, понятное дело, совершенно вещь непроизвольная, приходит нам в голову непонятно откуда и уходит, но в отличие от воспоминаний, они-то уж незаметно, очень яркие, несомненно, переживаются очень ярко, и избавиться от них гораздо сложнее. Они так сильно потрясают нашу душу, что оставляют в ней след, даже если мы этого следа и не хотим. Если же мы то есть попытаемся с помощью молитвы, но об этом мы еще скажем, выбросить этот сон из головы, то, может быть, мы практически до нуля минимизируем последствия этого сна, если мы сразу не помолимся, а это бывает более чем часто, то этот сон воздействует на нас в течение всего дня, разжигая, возбуждая нашу душу определенными сладостными томлениями, мечтаниями, то есть подставляя нас под действие духа блуда. Вот. Третья плотская подсада – это, собственно, то, чем мы, если можно сказать, что первые два – это все-таки более такие, ну, скажем, для людей монашествующих, для людей уединенных, живущих, для таких, как Иоанн Кассиан, то вот дальше идут под плотские подсады, присущие всем людям, гораздо более, ну, скажем так, неприятно их воздействие. Это, собственно, лицезрение живых людей. Ну или не живых, а, скажем, через интернет, фотографий, обложек, картинок, рекламы. Все это, причем составители рекламы в этом смысле действуют профессионально. Вот, они не столько рекламируют товар, а им не нужно, собственно говоря, рекламировать товар, им нужно привлечь внимание. И в этом они успевают очень хорошо, они знают, как привлечь внимание, и они успешно это делают, привлекая внимание. Как правило, их, особенно те баннеры, которые расположены у дороги, вряд ли кто-то всерьез откликается на то, что они рекламируют, потому что машина мчится, и прочитать там номер, сайт или еще что-то, даже порой название не успеваешь. Но то, что привлекает внимание, оно остается в сознании, оно цепляет душевные влечения. Вот это вот лицезрение живых или нарисованных, сфотографированных или движущихся картинок соблазнительного характера, естественно, это та среда, в которой мы живем, увы, и еще раз увы. Вот, потому что так или иначе, но нас окружают соблазнительные люди, соблазняющие люди, соблазнительные картинки, целенаправленно нас соблазняющие. Мы находимся постоянно в сфере, соблазнительной сфере. Нас постоянно окружает, скажем, атмосфера, обстановка, которая направлена на то, чтобы нас соблазнить. Кто-то делает это неосознанно, кто-то делает это вполне себе осознанно, но они делают это специально. То есть эффект именно на соблазнение. Понятно, что, скажем, ну, девушка, одевающая там очень короткое платье или очень короткую юбку, или мужчина, приходящий в шортах или там в майке, он, естественно, он не собирается, может быть, с этими девушками со всеми согрешать, но он однозначно привлекает внимание к своей фигуре. Для того он и одел майку, для того он и приходит в шортах, для того она и носит короткое платье, чтобы привлечь к себе внимание. Это и есть соблазн. И в этом смысле люди, конечно, осознают, что они делают. И третья замечательная плотская подсада – это, собственно говоря, непосредственный контакт. Вот, то есть не то, что мы видим, а то, с чем мы вступаем в соприкосновение. Это на самом деле самое опасное. Часть искушений, а мы говорим о ней только потому, что избежать ее человеку, живущему полноценной социальной жизнью, не представляется возможным. Вот. Случайные прикосновения, ну хорошо у нас сейчас, так называемый карантин, вот, и значительная часть людей носит перчатки, но в целом просто передаешь деньги или карточку, вот, ты случайно прикасаешься к человеку, ты едешь в общественном транспорте, ты к нему прикасаешься, ты улыбаешься, или точнее тебе улыбается девушка, вот, когда ты пришел оформлять кредит, конечно, ее улыбка дежурная, конечно, это ее работа, конечно, она делает это без всякой задней мысли, но она улыбается таким образом, обнажая всю красоту своей эмоциональной сферы. Она именно зажигает свою женственность. Она тоже не пытается тебя соблазнять. Это ее работа. Но она для того и улыбается, чтобы ты не смог выйти из чар ее обаяния. Она улыбается не потому, что тебе рада, а потому что это работает, потому что это необходимая часть ее работы, чтобы клиент был очарован, чтобы клиент был остолбенел от того, вот, скажем, психофизического облика, который излучает данная девушка. Ну и то же самое, если, скажем, мужчина где-нибудь там, парень молодой, работает менеджером по продажам в какой-нибудь магазин. Все это для того, чтобы очаровать, вовлечь в сферу своего влияния, используя свое обаяние. То есть обаять человек, обаять — слово на церковно-славянском языке, носящее негативный контекст. То есть, собственно, так же, как и слово «очаровать». Изначальный смысл на церковно-славянском языке, на старорусском языке, это именно чарами своими человека связать. Это потом уже, благодаря русской поэзии, слово «очарование» и «очарование» и «очаровательный», оно стало как бы свободно от своего подтекста, своего прямого контента, а именно, вот как-то сказать, абстрагировалось, стало нейтральным, просто как синоним прекрасного. А изначальный смысл — женщины или мужчины, они очаровывают для того, чтобы пленить твою волю. Все это вместе орудие страсти. И таким образом вот четыре поджожки плотских подсад, которые обычно окружают любого человека. Если человек уровня Яна Касьяна знает только первые две, то несчастный человек, обыкновенный современный человек, знает все четыре. И это действительно, я бы даже сказал, не поджожка, а такая поджога. Серьезная такая. Вот Яну Касьяну, наверное, такого и не снилось. Как можно теперь вот подпаливать, поджигать, буквально вот заливать печь нашего естества и смолой, и нефтью, и паклей, и соломой, как это написано, собственно, в помянутом сюжете про печь царя Вавилонского. Вот. И вот бороться со всем с этим можно, иначе бы никто не смог против этого противостоять никогда, ни при каких обстоятельствах. Естество, оно угашается постом, воздержанием, мы про это говорили, хотя и не до конца. Чтобы это угасилось до конца, нужно брать во внимание то, что написано в 63-м абзаце, здесь же Яном Касьяном. Там он говорит о том, что необходимо для того, чтобы побороть страсть, необходимо иметь сокрушение, смирение. И вот по мере нашего смирения естество успокаивается. Вот. Сны и воспоминания – это с точки зрения святых отцов есть всегда действие врага, особенно сны. Они всегда попущены нам за нашу гордость и высокомерие. То есть даже если, ну, про сны как бы можно согласиться, наверное, без сомнения, потому что тут нашей воли нет. А вот про воспоминания люди готовы поспорить. Но на самом деле это так. Если мы вспоминаем человека, мы же вспоминаем просто человека. Просто человека, и он нам должен быть дорог как человек. Если при этом к этому примешивается нечто нечистое, то, естественно, это явно за наше прикословие, гордыню, противодействие. То есть это попущено. Если бы мы находились под действием благодати Божьей, то Он бы защитил нас от этой душевной сладости, душевного томления, всегда присутствующей в определенного рода воспоминаниях. Если же Бог оставил нас, и воспоминания о событиях, бывших 20, 30, 40 лет назад, вдруг нас тревожит, то, несомненно, это попущено оставившим нас Богом для того, чтобы мы смирились, протрезвились и стали более внимательны к тому, что есть, а не к тому, что было. Ибо мы вспоминать прошлое можем только по двум причинам. С тем, чтобы оплакать свое бедственное существование до того, как уверовали, либо для того, чтобы прославить Бога за то, что Он вывел нас из этого бедственного состояния, в котором мы были до того, как уверовали. Если же мы вспоминаем Бога не, то есть прошлое свое вспоминаем не так, без благодарности к Богу за избавление от греха, и без плача об этих самых грехах, то это воспоминание нечистое. Это уже показывает, что душа скитается. Она не к Богу устремлена. Ей надоел Бог, ей скучно с Богом. И для того, чтобы развлечь себя чем-то помимо Бога, она пускается в какое-то скитание по прошлому, по будущему или где-нибудь еще. Это и показывает, что душа как бы наказывается за то, что вместо того, чтобы думать о спасении, стремиться к Богу, она зашла на опасный путь. У мирских, как мы уже говорили, дух блуда, понятно, что человеку монашествующему он третий, четвертый вид искушений он не испытывает, он не смотрит на женщин, или сестры в женских монастырях обычно не смотрят на мужчин, и тем более всех этих вот там обилия прикосновений, эмоционального контакта в монастырях, оно минимизировано, и там вот, по сути дела, на первых двух все и заканчивается. А у мирских дух блуда, он определяется в значительной степени третьим и четвертым видом искушений, не исключая первое и второе. И, по сути дела, всегда у мирского человека его, он может быть под действием врага, он может быть беззащитен перед врагом, он может быть и часто бывает оставлен Богом, но всегда только за какие-то очень упорные, какие-то очень настойчивые противодействия воле Божьей. В обычном же состоянии вот средний такой человек, верующий, идущий к Богу, он, его зависимость от этих четырех подсад, его зависимость от блудных искушений, она определяется только его собственным вниманием. Враг там иногда бывает, но обычно благодать Божия защищает мирского человека от врага. Защищает в первую очередь в силу того, что он, первое, угашает собственные плотские рожжения тем, что у него есть семья. Во-вторых, тем, что он находится в системе служения, послушания, вот то, о чем мы говорили в прошлый раз. И просто Господь его хранит. У него хватает скорбей, трудностей, и просто Господь его хранит от всего этого. И поэтому, если мы чувствуем рожжение, страдание души от блудной страсти, как правило, в этом редко виноваты бесы. Бывает, но редко. А чаще всего виновато наше собственное невнимание. Мы этим вниманием к девушке, которая улыбается нам, когда мы пришли в Сбербанк, этим вниманием к продавщице, которая прикасается к нам, когда сдает нам сдачу, этим вниманием к интернет-картинкам и обложкам журналам, кричащих из киоска «Союз печати», вот все это внимание небесами определяется. Мы прошли по улице, обратили внимание на баннер, на витрины, на киоски, на этих самых манекены в каком-нибудь салоне женского белья, там, на девушку в кричащей, вызывающей одежды. Виноваты не они, они создают фон соблазнения, но наше внимание к этому определяется нашим вниманием. Оно показывает, что душа хочет сладости, вот определенного рода удовольствия, она хочет плотской сладости. Она томится по этой плотской сладости. Ей нужна эта именно сладость, а значит, по существу, это наше внимание к этим соблазнам, возбуждающим нашу сласть, показывает, что человек не любит Бога всем сердцем. То есть Бог обличает человека, что он не устремился к нему всем своим сердцем. Он не любит его всем своим существом. Он на самом деле любит себя, свое удовольствие. Он любит мир, а не Бога. Поэтому апостол Яков и называет таких людей прелюбодейцами, ибо они изменяют Богу, любя этот мир с его соблазнами, с его сладостями, с его удовольствием. То есть, по сути дела, человек лицемерит. Он представляется христианином, представляет себя христианином, он по виду выглядит христианином, на самом деле он любит мир и любит себя, он любит плоть, хотя демонстрирует из себя Сына Духа и там разглагольствует о духовных вещах. И тогда, по сути дела, разжение страсти показывает ему его подлинное «я». Она показывает ему, кто он есть на самом деле. Он прошел с работы до дома, он соблазнился 10 видами разных картинок, рекламы живых женщин, там еще чем-то подгляденным, подслушанным, эмоционально чем-то заразившийся. И он должен прийти домой, встать перед иконой, посмотреть на себя и сказать: «Господи, я лгу, я же тебя не люблю. На самом деле я люблю совсем другой». И он должен осознать свою плотяность, плотскость, свою неверность Богу и ложь Богу. И тогда он упадет перед иконой в покаянии. И это покаяние оторвет его сердце от мирских прихотей и устремит его к Богу. Поэтому мы читаем здесь в 59-м слове, что молитва и сокрушение и низводит на распаленную печь страстей человеческих росу Святаго Духа.